Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 826-го дня войны и главных новостях среды 29 мая.
Российские военные применяют тактику так называемых «каруселей» из самолетов, которые бомбят Харьков.
Москва этим летом готовится активизировать депортацию украинских детей в Россию, сообщает Институт изучения войны.
Швеция передает Украине крупнейший пакет военной помощи, в который войдут самолеты, радары.
Матч-реванш Усика и Фьюри состоится в конце декабря этого года.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В Харькове сегодня снова раздавались взрывы. Воздушная тревога продолжалась в Харьковской области несколько часов. При этом в последнее время воздушные силы Украины фиксируют тактику так называемых «каруселей» российских самолетов, которые сбрасывают бомбы в направлении Харькова. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью воздушных сил майор Илья Евлаш в эфире Пятого канала. Офицер добавил, что Харьковская область сейчас больше всего страдает от ударов россиян, регион под прицелом. В целом не только координируемых авиабомб, но и зенитных ракетных комплексов С-300. Тем временем до 19 человек возросло число погибших в результате удара российских войск по гипермаркету «Эпицентр». Сегодня в больнице скончался один из пострадавших. Поисковые работы на месте трагедии завершены. В Харькове в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время удара по «Эпицентру». Супружеская пара пришла к следователям 27 мая и рассказала, что на момент российского удара находилась в гипермаркете. В момент взрыва люди ничего не услышали, но отовсюду на них посыпалось стекло, сообщает Министерство внутренних дел. Охранник, который был с ними в отделе, открыл дверь на улицу, и супруги смогли быстро выйти из торгового помещения. Мужчина не получил никаких повреждений, а у его жены незначительные травмы. 29 мая с утра российские войска также обстреливали из тяжелой артиллерии город Никополь в Днепропетровской области. В результате погибли двое мужчин, получили ранения мужчина и женщина. По заявлениям местных властей, удары по городу россияне нанесли из тяжелой артиллерии. Была повреждена библиотека, магазин и линии электропередачи. Во время атаки российских войск на Лиман Донецкой области ранения получили 8 мирных жителей. В центре поражения оказался микрорайон с жилой застройкой. И также сегодня, в среду, был нанесен удар по населенному пункту Краснопольская Сумской области, вследствие чего, по предварительным данным, погибли 2 человека.
Для предотвращения российских атак с воздуха и ракетных ударов Украине требуется новейшее вооружение, а также разрешение Запада на использование западного оружия, поставленного Киеву, для ударов по тем объектам, с которых, собственно, и начинаются атаки на Украину. Об этом все время говорит Киев. В то же время некоторые страны уже заявляют о том, что они не ограничивают Киев в использовании вооружений, которые эти страны предоставили украинской армии. В частности, сегодня заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью «Радио Z» сказал, что Польша не накладывала ограничений на применение переданного Украине оружия за пределами украинской территории. Он сказал, что украинцы могут воевать так, как хотят, и Польша не применяет ограничений, когда речь идет об использовании украинцами польского оружия.
Такое же заявление сделали и в финском МИДе. Там сказали, что страна не ограничивала Киев относительно ударов именно финским оружием по территории Российской Федерации. Об этом изданию Uusi Suomi заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. По ее словам, страна, которая ведет оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это нужно для самозащиты. Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом, сказала Валтонен. Россия ведет незаконную захватническую войну, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты, подчеркнула глава финского МИДа.
То же самое примерно сказала и коллега финского министра иностранных дел из Канады, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая комментировала разрешение Украине бить по России, заявила, что ее страна не устанавливала Киеву никаких условий использования оружия. Об этом она сообщила на пресс-конференции во время визита в Швецию сегодня. Она сказала, что обсудила этот очень важный вопрос с главой МИД Швеции Тобиасом Бильстромом. После этого мы отправляемся на встречу министров НАТО и, безусловно, будем обсуждать эту тему, также заявила Мелани Жоли. Она добавила, что у России нет никаких красных линий, поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет об обороне Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне, и у Канады нет никаких условий для использования поставок оружия Украине. Поэтому мы будем продолжать работу с украинскими вооруженными силами. Я напомню, что накануне Владимир Путин в Узбекистане фактически прямо обвинил Запад в том, что это западные специалисты координируют удары западным оружием по России. Он сказал, что координация такая может проводиться только из космоса, а для этого как раз нужны западные специалисты. Сегодня на это фактически отвечал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он сказал, что Соединенные Штаты не оказывают содействия в Украине в том, что касается нанесения ударов по территории России, и не подталкивают Украину к таким ударам. Блинкен сказал это на пресс-конференции в Кишиневе. Он посещает Молдову и ведет переговоры с руководством этой страны по поводу дальнейшего сотрудничества Запада и Кишинева. Он также сказал, что украинское командование самостоятельно принимает решение о том, как вести боевые действия, и подчеркнул, что США, оказывая дальнейшую помощь Киеву, должны продолжать адаптироваться к меняющимся реалиям конфликта. Я напомню, что раньше американские медиа сообщали, что в администрации США именно Тони Блинкен активнее всего выступает за отмену запрета на применение поставляемого Киеву американского оружия для ударов по России.
Любопытное заявление на этом фоне сделал бывший американский президент Дональд Трамп. Как пишет сегодня издание «Вашингтон-Пост», на днях во время встречи с донорами его предвыборной кампании Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин. Он предположил, что сделал бы это, если бы Россия вторглась в Украину или Китай оккупировал Тайвань при его президентстве. То есть при нем такого бы не было. Это известный нарратив Трампа. Но вот «Вашингтон-Пост» отмечает, что он этими словами удивил некоторых доноров и отмечает также, что вообще-то на момент первого президентского срока Трампа Россия уже оккупировала Крым и часть Донбасса.
При этом надо напомнить, что Дональд Трамп лично вступал в разговоры с Владимиром Путиным. Он общался с ним на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Он также провел с ним отдельный саммит в Финляндии, где, как многие вспоминают, предпочел доверять Владимиру Путину, а не собственным спецслужбам. Но, тем не менее, все это и различные позиции западных стран по применению западного оружия по территории России и сама дискуссия по этому вопросу вызывает большое раздражение Москвы. Сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что все более агрессивные, по его мнению, проявления НАТО в адрес Москвы могут уплотнить график производство и развертывание ракет средней и меньшей дальности. Я напомню, что договор о запрете этих ракет уже не действует. Сначала о том, что этот договор соблюдаться не будет, заявили Соединенные Штаты, а потом это сделала и Россия. И эти ракеты меньшей и средней дальности представляют, естественно, прежде всего угрозу для европейских стран. Собственно, на то, чтобы пригрозить Европе за поддержку Украины, и направлены заявления Сергея Рябкова.
Пока так и не появилось ясности в вопросе о том, поедет ли в Швейцарию на саммит мира президент Соединенных Штатов Джо Байден. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер накануне во время брифинга сообщила, что США будут участвовать в запланированном саммите, но относительно присутствия на нем Джо Байдена пока нет конкретной информации. Как вы знаете, мы принимали активное участие в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов, напомнила Карин Жан-Пьер. Правительство США принимает в этом участие. Мы будем представлены в этом будущем саммите. На вопрос «Голоса Америки», поедет ли в Швейцарию Джо Байден, она отметила, что не имеет более конкретной информации, которая могла бы сейчас поделиться. По словам Карин Жан-Пьер, как и до этого, для США сейчас приоритет продолжать поддерживать усилия Украины.
В то же время, если говорить о другом саммите, который произойдет в этом году, о саммите НАТО, Энтони Блинкен, госсекретарь США, комментируя сближение Украины и НАТО и шаги, которые могут быть предприняты на саммите НАТО в Вашингтоне, сказал, что можно ожидать очень сильных реальных шагов по дальнейшей интеграции Украины с НАТО. Тем временем западные страны просят президента Украины Владимира Зеленского не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины к НАТО. Об этом сегодня сообщает британское издание «Телеграф». И в ходе подготовки к саммиту НАТО в Вашингтоне Германия и США настойчиво предостерегли Украину, по информации газеты, от того, чтобы она требовала определить четкие сроки ее вступления в альянс. Партнеры Украины предупредили Зеленского, чтобы он не требовал от альянса невозможного. И цитата из публикации «Телеграф»: «Они, США, очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но существует опасение по поводу угрозы со стороны России для остальных членов альянса. Тем не менее, новые члены альянса, в частности Швеция, помогают Украине очень интенсивно. И ты уже, Ксюша, говорила о том, что финны сказали, что они не против, если их оружие будет использовано по территории России. А Швеция объявила о выделении Украине 16-го пакета военной помощи, и это самый крупный пакет помощи за все время ее оказания. Стоимость этого пакета составит 13,3 миллиарда шведских крон, это больше, чем миллиард евро. И пакет предусматривает предоставление Украине возможностей для усиления противовоздушной обороны, в том числе там будет самолет радиолокационной разведки и управления ISC-890, благодаря которому Украина будет иметь совершенно новые возможности радиолокационной разведки и управления боевыми действиями против целей в воздухе и на море. BBC, в свою очередь, отмечает, что передача Украине шведских летающих радаров – это большая и важная новость, поскольку такие самолеты значительно усилят воздушные силы вооруженных сил Украины после того, как те получат истребители F-16. И в пресс-релизе Минобороны Швеции не говорится о количестве этих самолетов, но по сообщениям нескольких источников ВСУ получат два таких самолета. Летающий радар, находясь на большой высоте, способен контролировать воздушное пространство на большую дальность, чем наземный РЛС. Но и сейчас у ВСУ нет таких самолетов. Это будет означать, когда вооруженные силы Украины их получат, что Украина будет гораздо раньше знать о приближении российских бомбардировщиков.
Страны Европы продолжают оказывать Украине и разнообразную гуманитарную помощь. Мы об этом рассказывали как раз накануне, об очередных пакетах помощи. Вот сегодня правительство Литвы одобрило постановление Минфина о выделении 5 миллионов евро на сферу образования Украины. Литовская поддержка пойдет на восстановление разрушенных школ и детских садов, а также на оборудование бомбоубежищ и установку других средств защиты. «Мы должны помочь украинцам сохранить надежду на будущее», заявила министр финансов Литвы Гинтарес Скайсте. «Для этого чрезвычайно важно продолжать обучать молодое поколение даже в условиях войны, несмотря на постоянный риск авиаударов». По словам министра финансов Литвы, выделенные средства дополнят двусторонние проекты по восстановлению и будут способствовать расширению поддержки со стороны международного сообщества. Средства переведут на счет Министерства образования и науки в Национальном банке Украины. Мы рассказывали накануне о том, что правительство Швеции объявило о выделении Украине 650 миллионов шведских крон, это примерно 61 миллион долларов, на поддержку энергетической системы. Но пока западные партнеры думают о том, как помочь украинским детям, в России, похоже, думают о том, как активизировать депортацию украинских детей. Об этом, в частности, пишет сегодня в очередном обзоре Вашингтонский институт изучения войны. Они обращают внимание на заявление главы так называемой Луганской Народной Республики Леонида Пасечника от 27 мая, который заявил, что регионы России примут более 12 тысяч детей из оккупированной Луганской области в течение этого года. А российская программа «Полезные каникулы» профинансирует поездку для 40 тысяч детей из оккупированной Украины. Эти дети посетят Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях. Пасечник также отметил, что летние детские лагеря в Крыму и на территории России готовятся принять более 600 детей из оккупированных территорий в течение лета, включая летний лагерь «Океан» во Владивостоке. Как отмечают в Институте изучения войны, этот лагерь находится ближе к Аляске, чем к Украине. В свою очередь, оккупационное Министерство труда Херсонской области также объявило, что дети из этого региона поедут в лагерь «Океан» для участия, цитата, в образовательной, спортивной и культурной программе. Украинские дети, которые были депортированы в Россию на такие так называемые каникулы, сталкиваются с программами насильственной русификации, изоляции от своих украинских семей, языка, культуры и истории. Как отмечают эксперты Института изучения войны, скорее всего, в ближайшие месяцы российские власти будут усиливать депортацию и делать это под видом летних каникул.
Ну а своих детей Россия даже иногда добавляет в списки террористов и экстремистов. В частности, ровно сегодня Росфинмониторинг включил в этот список 15-летнего школьника из Брянска Матвея Трещева. Это парень, родившийся в Брянске в 2008 году, был арестован в начале мая по обвинению в участии в деятельности террористической организации, как заявляют российские силовые структуры. Ну а независимое новостное агентство «Астра» писало, что этот школьник задержан по обвинению в том, что он якобы через телеграм-канал вступил в Легион Свободы России и выполнял его задания. Кроме Матвея Трещева, сегодня включили в этот список журналистку «Сота» Анну Лойко, редактора студенческого издания «Докса» Марию Меньшикову, активиста Евгения Мищенко и актера Алексея Панина. Кроме этого, антивоенных активистов в России приговаривают к огромным срокам заключения. В частности, сегодня было объявлено о том, что жителю Брянской области дали 15 лет колонии строгого режима, вероятно, по делу о попытке взорвать военкомат. Его зовут Дмитрий Постригаев, ему 41 год. И его судили по обвинению в госизмене, пособничеству терроризму и приготовлении к посягательству на жизнь силовика. ФСБ официально не объявляло, кого именно задержали по этому делу, но Медиазона отмечает, что данные Постригаева совпадают с некоторыми деталями дела, которые опубликовала Федеральная служба безопасности России. Кроме того, Центральный окружной военный суд вынес сегодня обвинительный приговор жителю Челябинской области по делу о государственной измене. Ему назначили 13 лет лишения свободы, строгий режим и так далее. Его имя не сообщается, и говорится, что он обжаловал приговор. Этот человек, как говорят официальные российские структуры, размещал на своей странице в социальной сети видеозапись с призывами к добровольной сдаче в плен. Ну и лично сообщал какую-то такую же информацию российским гражданам, которые подлежат призыву на военную службу. То есть человеку за то, что он помогал своим соотечественникам избежать того, чтобы их отправили на агрессивную войну, ему за это дали 13 лет заключения.
Но иногда антивоенные взгляды могут даже стать причиной отмены детского мастер-класса по созданию поделок. Именно это произошло в екатеринбургском Ельцин-центре после доноса провластных активистов на художницу Алису Горшенину. Она как раз планировала провести там мастер-класс по созданию поделок из фетра под названием «Мама». И мастер-класс этот должен был пройти 1 июня в День защиты детей. Но пришло предостережение из местной прокуратуры о том, что мастер-класс нельзя проводить. В общих чертах говорилось о том, что это делается ради профилактики возможной экстремистской деятельности. Об этом изданию It's My City сообщили в самом Ельцин-центре. Я напомню, что еще в мае 2022 года, в начале войны, суд в Нижнем Тагиле штрафовал Горшенину на 35 тысяч рублей за пикет с белой розой и лентами с антивоенными надписями на чувашском и татарском языках.
Но, видимо, российские власти считают, что мастер-классы для детей должны быть организованы только по плетению маскировочных сетей.
Ну и в заключение новость, которая не имеет непосредственного отношения к войне, к военным действиям, но тем не менее на фоне происходящего серьезно вдохновляет украинцев и поднимает им настроение. Речь об Александре Усике, который совсем недавно стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, и мы об этом рассказывали в нашем подкасте. Так вот, стало известно о том, когда состоится реванш между Усиком и Тайсоном Фьюри. Он запланирован на 21 декабря. Об этом сообщил министр Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх. «Мир снова будет наблюдать за еще одним историческим боем. Наша преданность фанатам бокса продолжается. Надеемся, вам понравится», — написал министр. Я напомню еще раз, что Усик победил Фьюри в первом поединке и стал абсолютным чемпионом мира. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас на сайте «Голоса Америки» и в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.